Легенды. Где же огромный древний Рим? И потом уже узнает его, когда мало-помалу из тесных переулков начинает выдвигаться древний Рим, где темной аркой, где мраморным карнизом, вделанным в стену, где порфировой потемневшей колонной, где фронтоном посреди вонючего рыбного рынка, где целым портиком перед нестаринной церковью, и, наконец, далеко, там, где оканчивается вовсе живущий город, громадно вздымается он среди тысячелетних плющей, алоэ и открытых равнин необъятным Колизеем, триумфальными арками, останками необозримых цезарских дворцов, императорскими банями, храмами, гробницами, разнесенными по полям. И уже не видит иноземец нынешних тесных его улиц и переулков, весь объятый древним миром. В памяти его восстают колоссальные образы цезарей. Криками и плесками древней толпы поражается ухо. Так говорится в одном классическом описании Рима. И правильно, когда старый итальянец, вспоминая о былой жизни, восклицает: «О кванта алегрия!» Сколько подобных восклицаний о колорите, о характерности, о торжественности разных былых проявлений справедливо может быть услышано и сейчас? Доброжелательные и пытливые посетители найдут всегда затемненный для многих ритм древности во всем его многообразии. И опять мы увидим, что темные страницы покроются добрыми воспоминаниями. Какое замечательное качество человеческой памяти и сознания, что в конце концов в нас будут все-таки преобладать добрые соображения. Действительно получается, что зло конечно, а благо бесконечно. Мы можем обратиться ко всевозможным историческим примерам и проверить их отражение в человеческой памяти. Даже самое грозное обращается в торжественное, даже самое свирепое облекается терпеливым вниманием. Точно бы и в несовершенствах было какое-то зерно, которое по-своему положительно окрашивало многое. Начали мы с упоминания Рима. Сколько увлекательных положительных черт отмечено в последующих строках описания, которое кончается на аккорде большой красоты. Какой-нибудь иной автор, более ограниченный, наверное, нарушил бы свое описание ненужными и темно-вредными подробностями. Но художник следует лишь за основною правдою. Все отрицательное, наносное, является ненужным в его широкой характеристике. Может быть, кто-то скажет, что такая характеристика не объективна. И, вероятно, этот критик нагромоздил бы столько соображений, что все выразительное и нужное покрылось бы пылью всяких умолений и сглаживаний. Для выражения истинной торжественности композитор очень осмотрительно выбирает сочетание. Ничто мелкое, дребезжащее не умолит его мощных решений, и эта целостность сохранит ту убедительность, которая даст радость многим векам. Когда возникло голубое небо, и под ним внизу темная земля, между ними явились люди. Так гласит надпись восьмого века на камне у реки Архона. В краткости такого иероглифа чувствуется, что целинные ковыльные степи еще не распаханы. Не нарушена девственная тайга, недра земли не затронуты. В этих целинных просторах, во всей полноте широкого воображения, великий монгольский Курултай в 1206 году провозгласил Чингисхана императором Вселенной. Это было возможно. Это было естественно, как полет степного орла. Также были естественны грамоты пресвитера Иоанна к императорам-властителям Европы. Ведь эти грамоты и по сей час хранятся в архивах и вновь прилежно изучаются пытливыми учеными. звучит сказкою, и в то же время сердце звенит, а были. Разным лицам приписывали легендарного пресвитера Иоанна и описание его сказочной страны. Вот-вот, как будто уже только легенда, а на полке архива хранится грамота, хранятся известия о каких-то посольствах. Где-то запечатлена прекрасная страница «были». В конце концов, вероятно, никогда и не узнается лик пресвитера Иоанна, водителя великой страны, ведущего переговоры с государями мира. Не все ли равно, так или иначе будет кем-то решаема эта историческая проблема? Остается неизменным, что нечто прекрасное занимало множество умов, и сама неуловимость влекла за собою возможность новых построений. Обратите внимание, что в то время, когда и саги о Гесер-хане, и путь в Шамбалу, и царство пресвитера Иоанна оставались в пределах легенд, в то же самое время некоторые вдумчивые ученые внимательно прислушивались к этим необъятным зовам древности, и опять кто-то, восхищаясь ими, восклицал: «Какая радость! Какая живость! Какая необъятность!» Так старая ведунья говорит молодежи о древних целебных составах. Серебристый смех и шутки прерывают ее уверенный сказ. Но опыт веков подсказывает лекарке спокойствие. Смейтесь, смейтесь. А вот спросите всех тех, кому помогли мои травки. Уже с юных лет святой Пантелеймон оставляет за собою признание целителя. Над полезными добрыми цветами и травами нагибается врач Аюр Веды. Каждая травинка степная полна старинных преданий. В сказке ли? Где же там сказки, когда все на пользу? Так же и прекрасные голоса древности строят великую быль, и какой-то мужественный Галлахат, не убоявшийся огненности, складывает искры огня в узор вечности. Искателя не страшит, что вместо царственных городов расстилается перед ним лишь бугроватое поле. Ведь в каждом бугре может быть ларец с какой-нибудь грамотой пресвитера Иоанна или с кольцом Чингисхана. Когда уже, казалось бы, все прочтено в мире, тогда из недр земли открываются целые новые, еще не прочитанные алфавиты. От Хараппы, Индии, внимание ученого в тщетных поисках устремляется до островов Пасхи, и такие необычные решения начинают соответствовать еще непрочтенным загадкам. Жизнь во всей ее перегруженной, отягченной современности опять вырастает к упрощенному иероглифу, если воображение живо. О, какая живость, о, какая легкость мышления, когда оно преисполнено в поисках истины! В том же Великом Риме каменная голова, статуя истины, кусала руки лжецов. Истина не выносит лжи. Сердце знает, где ложь. Сердце есть врата истины. Господин Ф. С. Смит в книге «Шестой лагерь», 1937 год, будучи участником экспедиции на Эверест в 1933 году, рассказывает на странице 105-й. Я случайно взглянул вверх, и мое внимание привлек крошечный серебристый объект, находящийся высоко в небе и перемещающийся с запада на восток. Через 1-2 секунды он скрылся за хребтами горной гряды, расположенной южнее северного пика. Был ли это аэроплан? Если да, то он должен принадлежать компании Houston Everest Flight, но это невозможно. Последняя почта принесла нам сообщение об их неудачных полетах над горами. Была ли это птица? Но что за птица сверкает так ярко оперением? «Сердце Азии», 1928, в главе Шамбала, читаем. «Солнечное, безоблачное утро. Сверкает голубое небо. Через наш лагерь стремительно несется огромный темный коршун. Наши монголы и мы следим за ним. Но вот один из бурятских лам поднимает руку к голубому небу. Что там такое? Белый воздушный шар, аэроплан, и мы замечаем, на большой высоте что-то блестящее движется в направлении от севера к югу. Из палаток принесены три сильных бинокля. Мы наблюдаем объемистое сфероидальное тело, сверкающее на солнце, ясно видимое среди синего неба. Оно движется очень быстро. Затем мы замечаем, как оно меняет направление более к юго-западу и скрывается за снежной цепью Гумбольдта. Весь лагерь следит за необычным явлением, и ламы шепчут: «Знак Шамбалы». Путешественники, пришедшие из Хотана, рассказали, что в 1927 году они видели над грядой Кунь-Луня летящий по небу сверкающий объект, который приняли за аэроплан, но ничего подобного там в это время не было. Кто-то вспомнил об аналогичном случае, отмеченном ботаником в Ладаке. Вероятно, можно собрать и другие похожие свидетельства. В прессе непрерывно появляются сообщения о множестве гималайских феноменов. В той же книге описывается и другое наиболее интересное сообщение. В Ниму, маленькой деревушке на высоте около 11 тысяч футов перед Лехом, с нами произошло одно явление, на котором нельзя не остановиться, и было бы чрезвычайно желательно слышать об аналогиях. Был спокойный ясный день, мы остановились в палатках, около 10 часов вечера я уже спал, а Елена Ивановна подошла к своей постели и хотела открыть шерстяное одеяло. Но едва она дотронулась до него, как вспыхнуло большое розово-лиловое пламя, цвета напряженного электричества, образовавшее как бы целый костер около фута высотою. Елена Ивановна с криком «Огонь! Огонь!» разбудила меня. Вскочив, я увидел следующее. Темный силуэт Елены Ивановны, а за нею движущееся, определенно осветившее палатку, пламя. Елена Ивановна пыталась руками гасить этот огонь, но он костром вырывался из-под рук, рассыпаясь на части. Эффект от прикосновения был лишь теплота, но ни малейшего ожога, ни звука, ни запаха. Постепенно пламя уменьшилось и исчезло, не оставив на одеяле никаких следов. Нам случалось видеть различные электрические явления, но должен сказать, что явление подобной силы нам никогда не приходилось наблюдать. Неоднократно в описаниях Гималаев путешественниками можно прочесть о свечениях и странных огнях, напоминающих северное сияние. Возможно, что дополнительные исследования сумеют объяснить эти феномены. Огромная горная область Гималаев и в самом деле таит в себе множество чудес.